Итак, прежде чем исследовать свое наследие, потому что Библия – это не что иное, как завещание на наше наследие. И чтобы исследовать это завещание, на каких условиях мы можем туда войти, я прочту такое как бы сопровождение, или которое вводит нас в это наследие. Луки 24:44. «И сказал ученикам своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Практически все это наследие принадлежит Христу. Оно может принадлежать нам также вместе с Иисусом при условии, что мы являемся органической причастностью тела Христова, то есть Церкви. И поэтому сегодня с тем, чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно всему телу Христову, мы продолжим изучение Псалма 142 и заключенных в нем ценностей. Однако, прежде давайте вновь и вновь освежим в своей памяти одну деталь, что войти в наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, мы можем исключительно только с позиции ученика. И напомню, согласно Писанию, ученик – это состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога, или внутренняя позиция активного смирения, выраженного в послушании воли Божией, или в отвержении своей воли в пользу воли Божией, что практически одно и то же. Именно такой вид смирения в буквальном смысле слова вызывает на себя благодать Бога и Агнца. Это написано во многих местах Писания, и вот одно из них. 1 Петра 5:5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны – входить в наше наследие в Боге, необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать себя не на роль критиков или инспекторов, а на роль учеников. Потому что по своей природе мы критики и инспекторы, все без исключения. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек имеет право входить в наследие необходимых для него милостей. А с другой, для выполнения этих условий Бог, конечно же, посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего, которое в данном случае, как мы знаем, как раз и предписывает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа с Богом заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа, потому что мы не можем принимать эту помощь на своих условиях. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной во всякой милости Божией, является такая молитва, которая дает право на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу точно так же, только на установленных им условиях. Именно одна из таких молитв Давида записана в 142-й песне, сегодня как раз и является предметом нашего исследования. Давайте освежим ее в своей памяти, прочтем ее. Сколько бы я ее ни читал, она все время глубже и глубже погружает меня в мое наследие и как бы соприкасает меня с Богом, и в то же время раскрывает мою суть, мое состояние, что я действительно переживаю все это, то, что здесь написано. Полагаю, что и каждый из вас, имея органическую причастность к телу Христову, переживает то же самое, находясь в теле. Псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих и простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной для ее высвобождения послужила определенная категория врагов, которая противостояла Давиду, который будет противостоять и практически противостоит каждому святому человеку. Это, во-первых, собственная плоть Давида, то есть наша собственная плоть, и, конечно же, персонифицированный грех, который стоит за плотью. Плоть – это его инструмент, его первая скрипка. И, конечно, всякий делающий грех наследует смерть, и поэтому там же стоит и персонифицированная смерть. То есть, когда мы говорим персонифицированное, имеется в виду, что это не что-то абстрактное, а конкретный дух смерти или конкретный дух определенного вида греха. И, разумеется, дух смерти от духа греха отличается тем, что когда приходит дух греха, у вас появляется желание или похоть. Он использует наши желания и зажигает их еще сильнее. То есть это дух нечистый, дух греха. Но когда приходит нечистый дух смерти, у вас пропадает желание жить, желание выполнять свои обязанности. Приходит полное бессилие и бесцельность. Это уже не грех, это дух смерти. Чтобы вы могли отличать и бороться. То есть иногда люди, когда впадают в такое состояние, они просто говорят: «Помолитесь за меня в депрессии». Слушай, тебе самому надо сбросить этого духа депрессии, потому что это не депрессия у тебя, это смерть атакует тебя. И люди не понимают, так как они не отличают. Если конкретный грех, они не говорят: «Помолитесь, депрессия». Они говорят: «Помогите мне избавиться от моих похотелей, от моих страстей». А вот когда у них дух смерти приходит, они говорят: «У меня депрессия». Никакой депрессии нет вообще, как таковой. Существует дух смерти, который преследует нас. И тот, и другой, и дух греха, и дух смерти стоит за нашей ветхой натурой. И чтобы быть услышанным Богом в данном молитвенном борении или прошении, Давид привел Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога доказательством, удовлетворяющим его требования. И таким правовым актом, который позволил Богу вмешаться в обстоятельства, в которых оказался Давид, в которых находимся мы с вами, послужили 10 аргументов в этой молитве или 10 составляющих, которые Давид приводил в своей молитве Богу, говоря: «Услышь меня, потому что...» или «Услышь меня ради того-то и того-то». И вот эти 10, которые Давид приводил в данной молитве. «Услышь меня ради Твоей истины и правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я к Тебе простираю руки мои. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты Бог мой. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я Твой раб». И все эти 10 доказательств были воздвигнуты и заключены в начальных сопроводительных словах данной песни, то есть в двух словах или в одной фразе короткой, состоящей из двух слов. Это «Псалом Давида». Несмотря на простоту этой фразы, как мы уже знаем, она символически подразумевает органическую причастность молящегося к телу Христову в лице какой-нибудь поместной церкви, с позиции которой призвана произноситься всякая молитва или творится всякая молитва. Потому что смысл, заключенный в слове «псалом», означает хоровое пение, сопровождаемое целым оркестром состоящих из многих и разнообразных музыкальных инструментов, под которыми подразумевается церковь, в лице каждого отдельного члена церкви, призванного исполнять свою исключительную роль в теле Господа. В то время как сам Давид является прообразом Христа, так как его имя означает «возлюбленный Богом». Вот почему фраза «псалом Давида» символически может означать «церковь Христова». «Раскрывая своего Сына своим ученикам, Небесный Отец сказал, вот Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Эти слова прозвучали из облака к ученикам на горе Преображения. И сегодня все знают, что Сын возлюбленный – это Сын Божий Иисус Христос. Именно имя Давида как раз и означает «возлюбленный Богом». Поэтому эта фраза указывает на тот фактор, что все процессы, происходящие в данной песне, с одной стороны – правомерны только тогда, когда происходят в недрах церкви, которая, согласно Писанию, является суверенной территорией Царства Небесного на земле. А с другой стороны, что все эти процессы призваны формировать каждого из ее представителей в образ Божий. Таким образом, всякая молитва, которой человек призван давать Богу право производить в нас свою работу на земле, может быть легитимной, когда мы имеем органическую причастность к телу Христову в лице какой-нибудь конкретной поместной церкви. А посему любая религиозная организация, не являющаяся церковью Христовой или примиряющая учение Христа с учением Будды, Конфуция, Магомета или еще каких-либо предводителей религий, является религией Антихриста и не может быть делегированным путем к Богу. На предыдущих служениях мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись 8 доказательств и начали рассматривать 9 доказательство, которое дает Богу юридическое право защитить нас в противостоянии с нашими врагами. Это доказательство того, что Давид обладал правом и достоинством обращаться к милосердию Божию. И такое доказательство в разбираемой нами песне мы обнаруживаем в 12 стихе. «По милости Твоей истреби врагов моих». Из чего следует, что для того, чтобы быть восстановленным после поражения своей ветхой натурой и стоящими за ней греха и смерти, необходимо было обладать правом на милость Божию. А это означает быть носителем Его милосердия. Только тогда, когда мы являемся носителями этого милосердия, только тогда мы обладаем правом обращаться к милости Божией, которая бы свидетельствовала о нашей принадлежности Богу. И чтобы усвоить и завладеть этим доказательством и таким образом низложить свое ветхое начало и стоящих за этим началом грех и смерть, мы начали рассматривать ряд вопросов. Во-первых, чем по своей сущности является право и достоинство, заключенное в милости Бога? Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять право обращаться к милости Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом обращаться к милости Бога? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно обращаемся к милости Бога, а не к ее подделке? Мы с вами прошли первые два вопроса, и я вкратце просто коснусь их. Поэтому, отвечая на первый вопрос, чем по своей сущности является право, заключенные в милости Бога, мы пришли к выводу, что согласно Писанию, проявление милости Бога – это в первую очередь проявление Его неземной благости и Его заботы исключительно к сосудам милосердия. Римлянам 9:22-24. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Из этого и многих других мест Писания следует, что практически все человечество разделено на две части – на сосуды гнева и на сосуды милосердия. И быть сосудом гнева или сосудом милосердия зависит от выбора человека, а не от выбора Бога. В Второзаконии 30:19 написано, и в других многих местах Писания. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Видите, Бог предложил выбор. И Бог хочет, чтобы все люди избрали жизнь. Но большинство людей выбирает смерть. Даже находясь в молитвенных служениях и слыша Слово Божие, которое представляется им в виде смерти, они выбирают все-таки смерть. Согласно Писанию, жизнь и смерть, а также благословение и проклятие поставлены в прямую зависимость от праведности и греха. Праведность от веры, выраженной в послушании заповедям Божьим, производит жизнь и делает человека сосудом милосердия, как написано Евреям 10:38. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». В то время как грех, выраженный в непослушании заповедям Божьим, производит смерть и делает нас сосудами гнева. Римлянам 6:23. «Возмездие за грех – смерть». А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Вот почему всякий раз, когда речь заходит о милости Бога к человеку, следует всегда иметь в виду, что милость Бога обращена и направлена исключительно к сосудам милосердия. И поэтому не нужно направлять ее на весь мир. Это прогневляет Бога, когда мы говорим, что Бог обратил милость ко всему миру. Он обратил милость к сосудам милосердия. К тем, кто принимает его на его условиях, то есть выбирает жизнь. Вот этот и является сосудом милосердия. Более же подробно слово «милость» означает в Писании это благость Божия, благоволение Бога к человеку, преданность Бога к человеку, его верность, лояльность, доброта, забота, восстановление. Когда человек падает, Бог восстанавливает его в правах. Обеспечение, приготовление и попечение о нем. Милость является одним из свойств, которые призваны определять, устанавливать и регулировать нормы правильных взаимоотношений, которые должны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, во-вторых, между человеком и человеком, и, в-третьих, между человеком и всею землею. А следовательно, милосердие Бога является одной из составляющих основания нашего спасения. И не только нашего спасения, но и всего нашего бытия. И таких составляющих, входящих в состав основания нашего спасения, согласно Писанию, 12. При всем этом все эти 12 оснований равнозначны и составляют единое неделимое целое, хотя каждый из них имеет свое собственное имя, свой порядковый номер, свой собственный цвет и свою собственную структуру. И согласно Писанию, милость Бога является четвертым основанием стены Нового Иерусалима, и состоит это четвертое основание из драгоценного смарагда. Давайте прочтем это место вновь. Откровение 21, 14, 20. Стена города имеет 12 оснований. На них имена 12 апостолов Агнца. Видите, 12 оснований, и каждое основание имеет имя одного из апостолов. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, и так как милость относится к четвертому основанию, как мы сейчас увидим, то основание четвертое выполнено из смарагда. Внутреннее достоинство и структура всякого драгоценного камня определяет атмосферу этого основания. В то время как имя апостола, которым называется это основание, является причиной возникновения этой атмосферы. То есть то, что произвело эту атмосферу. В Матфея 10:2 мы можем видеть, где Дух Святой приводит порядковый номер апостолов и кто попадается на четвертый номер. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев, и Иоанн, брат его. Иоанн идет в этом порядке четвертым. И, следовательно, четвертое основание носит имя апостола Иоанна, а вернее, заключенную суть в этом имени. Имя Иоанна означает «Яхве милостив». Вот почему четвертое основание это носит вот основание милосердия Божие. Исходя из такого определения, мы можем заключить, что свойство жизни Бога, присутствующее в четвертом основании нашего спасения, является результатом милосердие Божие. Смарагд – это изумруд, как мы знаем, драгоценный прозрачный камень, ярко-зеленого цвета. В Писании, как мы уже неоднократно отмечали, зеленый цвет является символом воскресения и жизни. Весной, когда природа пробуждается от зимнего сна, луга, леса облекаются во всевозможные оттенки вот такого ярко-зеленого цвета. Во время всемирного потопа, который знаменовал смерть как возмездие за грех, Ной узнал о милости, которую Бог обратил к нему, как к сосуду милосердия, по свежему масличному листу, принесенному голубем, который символизировал Святой Дух, которого Ной выпустил из ковчега. Этот лист для Ноя как раз и являлся свидетельством того, что вода сошла с земли, и жизнь снова возвратилась на землю. Бытие 8.11. Голубь возвратился к нему, то есть к Ною, в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Как Ной узнал о том, что Бог обновил свою милость к нему, как сосуду милосердия по зеленому цвету масличного листа, который принес голубь? Согласно Писанию, на милость Бога может рассчитывать только тот, кто просвещен в отношении того, где сосредоточена милость Бога и каким образом Бог может являть ее человеку. Во-первых, милость Бога для нас сосредоточена в личности самого Бога. Как я сказал, я буду краток. Во-вторых, милость Бога для нас сосредоточена в Его написанном Слове. В-третьих, милость Бога для нас сосредоточена в принятии Святого Духа. В-четвертых, милость Бога для нас сосредоточена в человеке, которого Бог поставил над нами. В-пятых, милость Бога для нас сосредоточена или сокрыта в нашем отношении к сосудам милосердия. В-шестых, милость Бога для нас сосредоточена в отпущенном для нас времени. И в-седьмых, милость Бога для нас сосредоточена в страхе Господнем. На предыдущем служении мы приводили места Писания на каждое это основание или на этот комментарий. Отвечая на второй вопрос, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять право обращаться к милости Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение милости Бога в нас призвано вызывать в нас проявление жизни Бога. Во-вторых, назначение милости Бога в нас призвано давать нам право призывать имя Господне. В-третьих, назначение милости Бога в нас призвано или же преследует цель заключить с нами завет отцов. В-четвертых, назначение милости Бога в нас преследует цель обратить внимание Бога на наше бедствие. В-пятых, назначение милости Бога в нас преследует цель поддерживать нас в минуты колебания. В-шестых, назначение милости Бога в нас преследует цель сопроводить нас в жилище святыни Господней. В-седьмых, назначение милости Бога в нас преследует цель дать нам покой, то есть дать покой человекам. И теперь вопрос третий. Какую цену необходимо нам заплатить, чтобы обладать правом обращаться к милости Божией? Во-первых, цена за обретение милости Бога выражается в покаянии в своих грехах на условиях Бога. Первая цена, которую мы платим, это наше покаяние. То есть милость только для кающихся. Кающийся человек – это и есть сосуд милосердия. Вот один из многих стихов. Я буду больше приводить Давида, так как мы разбираем Давида как прообраз Христа. Псалом 50, стих 3. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». То есть Давид признает свои беззакония и обращается к милости Божией, чтобы Бог помиловал его. Поэтому милость Божия, данная нам для изглаживания грехов, может проявляться только тогда, когда у нас появляется желание и решение оставить грех и избавиться от содеянного греха. Исайя 55:7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Обратите внимание, когда Бог милует человека, то есть когда человек становится сосудом милосердия, когда он оставляет свои нечестивые пути и обращается к Богу, когда он кается. Следующий шаг покаяния в своих грехах заключается в их исповедании пред Богом. То есть покаяться – это значит исповедать грех. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». масса людей полагает, что достаточно это сделать просто пред Богом, один на один, и этого вполне достаточно. Однако такое исповедание – это незаконное. Оно должно совершаться в присутствии делегированной власти Бога в лице конкретного определенного человека, поставленного над нами Богом. Псалом 31:5. Давид говорит такие интересные слова. «Но я открыл тебе грех мой, как будто бы Бог не видел его греха. Разве может человек скрыть свой грех от всемогущего и всевидящего ока Божьего? Не может. И когда Давид говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл от тебя беззаконие моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Это произошло, когда к нему пришел пророк Нафан. И Давид признал свой грех и сказал перед Нафаном, «Согрешил я пред Господом, я должен умереть». И Нафан сказал ему от имени Господа, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Почему? Потому что Давид открыл свой грех пред Господом в лице делегированной власти. Бог всегда знает грехи, но когда говорит, «Но я открыл тебе грех мой», это говорит о том, что там всегда присутствует представитель делегированной власти Бога. Для Давида это был пророк Нафан, пророк Гад и другие окружающие его мужи Божии. Во-вторых, милость Бога дается просящим, которые указывают конкретную нужду. Луки 18:35-43. «Когда он, то есть Иисус, подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще больше или громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Обратите внимание, просящим и указывающим конкретно, что он просит у Бога. Вот почему молитва, когда «Господи, помилуй меня», «Господи, помилуй», надо всегда говорить «в чем?». Это хорошо, что он его подозвал. Это хорошо, что он кричал, что Господь подозвал и дал мудрость через это и написал и оставил нам, чтобы мы знали, прежде чем говорить «Господи, помилуй», вспомните хорошо, определитесь в главном, а в чем вас помиловать? В чем вас помиловать? Чтобы Дух Святой открыл вам главное, в чем вас, потому что мы часто указываем второстепенные вещи, а нам нужны главные вещи, чтобы Бог указал. И когда Он укажет главное, тогда мы говорим, «Господи, вот в этом меня помилуй». И тогда Бог говорит, «А теперь получай». То есть, поэтому цена – это не только покаяться, но также просить и конкретно указывать сферу нужды. Это не обязательно может быть грех, это может быть все, что угодно. В-третьих, милость Бога дается исключительно на основании достоинств Сына Божьего. Мы не можем прийти к Богу и сказать, «Господи, вспомни, как я ходил пред Тобою». Это уже заслуга, это уже не милость. Если мы хотим получить милость Божию в какую-либо сферу нашей жизни, мы должны это делать на основании достоинств Сына Божия. Мы должны обратить Бога и сказать, «Небесный Отец, я нахожусь в Сыне Твоем Иисусе Христе, Ты поместил меня в Него, Он во мне, и я в Нем. И я прошу Тебя, сотвори для Него такую милость, потому что вы должны просить на основании Христа, то есть, что Он заслужил перед Богом, а не мы». 1 Иоанна 2:12. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Обратите внимание, не ради того, что вы что-то сделали или я что-то сделал, а ради Него, ради имени Иисуса Христа, Его небесное имя Яхве. Милосердие Бога является одним из Его имен и одним из Его удивительных достоинств – И при прощении грехов именно во имя милости и ради милости отпускаются грехи человеку. Обратите внимание, когда нужно будет что-то другое, там будет другое имя Бога. А здесь он использует Божье имя милосердия или милости, по милости твоей. Учитывая этот фактор, можно смело утверждать, что именно милость Божия является первопричиной создания как видимых, так и невидимых сфер. В силу этого уровень благополучия каждой сферы нашей жизни всецело зависит от степени наличия в этой сфере достоинств Сына Божия. Так как ангелы, то есть не ангелы, ни люди не являются продуктом собственного воображения и производства, и все, чем они обладают и на что способны, они обязаны исключительно милости Божией. Все дарования ангелов и их силы – это не они заслужили, не они воспроизвели и выработали в себе, они обязаны этим милосердию Бога, равно точно так же и все дарования человеков. Эта мысль еще раз подтверждает, что милость Бога дается только сосудам милосердия, то есть детям или погибшим овцам дома Израилева ради Сына Божьего, дается через Него, дается в Нем и дается им. В-четвертых, милость Бога дается во время, известное и угодное только Богу, а не человеку. То есть, когда мы просим о милости, мы должны полагать и понимать, и когда молимся, мы уже должны быть готовы на это ожидание или на то, что Бог явит эту милость тогда, когда Он найдет нужным. Потому что иногда мы просим и ожидаем немедленно, что Он сейчас исполнит просимое. Однако, повторяю, милость Божия дается во время, известное и угодное только Богу. Деяние 1.7. Иисус же сказал ученикам, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Когда мы просим и ожидаем немедленного избавления или немедленной милости, мы этим самым не признаем за Богом, что Он положил времена и сроки в Своей власти. Мы пытаемся взять времена и сроки в Свою власть и говорим, Господи, сейчас, а завтра мне уже не надо иногда, так говорят некоторые молящиеся. Дело в том, что Сын Божий пришел тогда, когда по определению Бога пришла полнота времени. Не когда Он захотел и решил Сам, а когда пришла полнота времени, то Бог послал Его. Поэтому и милость Бога в каждом конкретном случае может приходить, когда не по нашему определению, а по определению Бога приходит полнота времени в этой сфере. Галатам 4.4. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены и подчинился закону». Полнота времени в каждой отдельной сфере заключается в низложении влияния нашей плоти в этой сфере. Еще раз. Полнота времени заключается в каждой конкретной сфере, куда мы хотим, чтобы Бог вмешался, получить милость, заключается в низложении влияния нашей плоти в этой сфере. Если в этой сфере есть влияние нашей плоти, милость Божья не может туда проникнуть, то нужно вначале уничтожить влияние плоти. И как только Бог закончит свою работу с плотью в этой сфере, вы получите милость туда, куда вы ее просили. Римлянам 8.3. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и осудил в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Обратите внимание, осудил грех во плоти. Вы скажете, да, но Он же осудил в лице Сына, но мы же соединяемся с Сыном, и наша плоть в этой сфере должна умереть. Таким образом, когда способность противостоять греху во плоти истощается и приходит к нулю, милость Бога призвана обновить, восстановить и вдохнуть в нас новую жизненную энергию. Плач Иеремии 3:21-23, вот как говорит этот пророк. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». То есть он уповает на милость Божию и ожидает ее. Он ожидает время, когда Бог ее выполнит. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». И когда он говорил «каждое утро», он не имел в виду только текущий день и новый день, или там после ночи утро. Он имел в духовном измерении утро и вечер. В духовном измерении есть ночь и есть утро и день. Ночь – это когда происходит борьба. До тех пор, пока плоть жива в какой-то сфере, там не может быть дня, там будет ночь. Но как только Бог низложит эту ветхую натуру, то придет утро, Бог обновит и воскресит все то, что нам казалось невозможным, потерянным, восстановит все. Поэтому утро в Писании – это обновление нового дня, символически указывающего на то, как обновляется милость Божия. Если милость Божия не будет обновляться каждое утро, то солнце никогда не взойдет, и ночь вступит в свои вечные права, и все живое на земле умрет». Однако такое утро милости Божией для многих детей Божьих не придет по одной причине, что они полагают, что если Бог им что-то пообещал, то оно придет к ним автоматически. Они просто пассивно ждут. В то время как для того, чтобы утро милости пришло, необходимо конкретно и целенаправленно об этом молиться. Судей 15, 16, 19. Один пример. «И сказал Самсон». Это молитва Самсона к Богу после того, когда он победил тысячи филистимлян свежей ослиной челюстью. «Челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи, брошенная челюсть. И почувствовал сильную жажду. В оригинале написано «смертельную жажду». То есть, если его не напоить, он умрет. Здесь имеется в виду не простая сильная жажда, просто сильно пить захотел, а смертельная жажда. Если не напьется, если он не найдет сейчас влаги, он умирает. Вот такая была жажда у него на тот момент. И почувствовав сильную или смертельную жажду, как написано в оригинале, и возвал Господу и сказал: «Ты сделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его. Обратите внимание, он умирал в прямом смысле слова. Написано, когда он напился, возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехе до сего дня. Обратите внимание, способность использовать в борьбе с нечистыми помышлениями и желаниями свежую ослиную челюсть символизирует нашу решительность и способность исповедовать своими устами откровение уст Божьих. Ослиная челюсть, потому что осел – это нечистое животное, но животное, которое можно было использовать для ношения тяжестей и самому ездить на нем. Поэтому челюсть ослиная – это наши уста, наши плотские уста. Вот через исповедание этих уст мы можем поразить наши же восстающие похоти и страсти. Практически это прообраз. То есть, это способность исповедовать своими устами откровение уст Божьих, свидетельствующих о том, что мы умерли для стихии мира сего со Христом на кресте. Если вы обратили внимание, то практически жажда милости Бога для Самсона была большей не тогда, когда он противостоял толпам филистимлян, а тогда, когда он их победил. Когда мы боремся с нечистыми помыслами или грехами, нам необходима милость Божия, которая выражает себя в смерти Господа Иисуса Христа. Но когда благодаря милости Божией мы побеждаем наших врагов, нам жизненно необходима милость Божия, выраженная в воскресении Иисуса Христа. А посему уничтожение нечистых помыслов и желаний является тем сигналом или тем временем, в котором мы получаем право активизировать милость Божию в силу воскресения. То есть мы должны понимать, в какое время что просить. Филиппийцам 3:10, 11 написано, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Поэтому до тех пор, пока смерть Господа не совершит свою работу в какой-либо сфере наших нечистых помышлений или нашей плоти, вот пока там не будет совершено все, туда не может прийти воскресение. Но когда Бог совершает свою работу, и мы побеждаем вот этой свежей ослиной челюстью, то есть, и тогда вдруг приходит смертельная жажда. Мы же находимся в смерти Господа. Там нельзя оставаться. она дана для особых целей. И если эта цель выполнена, немедленно нужно взывать. Потому что если бы Самсон продолжал находиться в этом состоянии, в котором он победил своих врагов, то следующее было, он умер бы. Вот почему Павел стремился, сообразуя смерти его, достигнуть воскресения мертвых. Вот почему жажда больше постигает нас не тогда, когда мы боремся с грехом, а когда мы побеждаем грех. Когда греха больше нет, мы убили, и тогда вдруг появляется сильная жажда по Боге. Почему у грешника нет жажды по Боге? Да и не будет, потому что он еще в грехе, и у него жажда – новый грех. У него жажда по новому стакану, по новому уколу, по новой женщине, по новому мужчине, то есть поменять сексуального партнера, он только об этом думает. То есть смотря кто чем захвачен. Кто захвачен деньгами, тот думает, как бы найти новый проект, чтобы увеличить свое благосостояние. Кто кем побежден, тот тому и раб, написано. Но когда это все побеждается, вдруг приходит жажда. И такая жажда, что человек, правда, может практически умирать. От того так сильно хочется ему познать Господа. Так сильно хочется ему узнать, кто такой Господь. И он готов заплатить любую цену в этот момент. И он сказал, если ты мне сейчас не дашь воды, я умру. И написано, в этом же месте, где он стоял, Бог разверз ямину. То есть, я не знаю, что там произошло, была ли это молния или ангел Божий, но ямина – это Бог разверз колодец. Это был колодец, в котором появилась живая вода. Живая вода, то есть это когда жила там проходит, не просто вода грунтовая собирается, а когда проходит чистая живая вода. И вот откуда в этой пустыне, где не было воды, где Самсон умирал, Бог вдруг дал вот эту живую воду, разверз ямину. Он знал, где находятся протоки его воды. И я скажу, что этой землей являлся сам Самсон. И эту ямину, когда Бог будет разверзать, Он будет разверзать у каждого в отдельности, чтобы у вас появился вот этот колодец воды живой, из которой будут вечно течь реки воды живой и никогда не иссякнут. То есть вот это и есть та сила воскресения. Хорошо. В-пятых, милость Бога дается тем, кто обращается за помощью к Богу с позиции Дома Божьего. Псалом 5. 8 стих. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Так как мы уже много раз и постоянно говорим, что любая молитва, любое поклонение должно происходить с позиции Дома Божьего, то, разумеется, и цена за это является, то есть одной составляющей цены, чтобы получить милость Бога. Поэтому я не буду здесь задерживаться. В-шестых, милость Бога дается тем, кто обращается за помощью к Богу ради Его же милости. Я сейчас поясню эту мысль, но вначале прочту текст один из Писания, Псалом 43, 27. «Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей». Согласно данному тексту, оно не единственное. Проявление милости Бога по отношению к нам может происходить тогда, когда мы обращаемся к Богу за помощью ради Его же милости. Мы не говорим, дай нам ради того, как я сказал, дай мне, потому что вот и я привожу Богу какие-то другие условия. Я говорю Богу, дай мне, потому что я сделал то-то и то-то, или дай мне, потому что это необходимо для совершения твоей работы. Нет, то, что я прошу у Бога, это необходимо, чтобы удовлетворить милость Божию. Я должен просить это ради милости Божией, потому что все, что я прошу по воле Божией, я знаю, что это воля Божия, и Бог хочет это удовлетворить. Я должен узнать, не мне это нужно, а Богу в первую очередь. Исцеление нужно в первую очередь не мне, несмотря на то, что я болею, оно нужно Богу. Почему не мне? Да потому что я не принадлежу себе. Я являюсь собственностью Бога. И я должен с позиции Бога говорить, Господи, ради милости Твоей к дому Твоему, имея в виду себя, но отождествляя себя с домом, с храмом Божиим. И это важно, вот такую цену платить, чтобы мы четко расставляли приоритеты. В-седьмых, цена за обретение милости Бога выражается в размере нашего упования на Бога. Он может быть различным. Псалом 32, 22. «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». То есть обратите, пусть Твоя милость будет над нами ровно такой, каково наше упование. Вот таков смысл. Поэтому из этой констатации явно следует, что чем выше уровень упования на Бога, тем выше уровень проявления милосердия Бога. Вопрос четвертый. По каким результатам следует судить, что мы действительно обращаемся к милости Бога, а не к ее подделке? Во-первых, результат того, что мы обращаемся к милости Бога, это способность иметь живое упование на нетленное наследие, хранящееся для нас на небесах. Если у вас есть упование на нетленное наследие, хранящееся для вас на небесах, значит, вы действительно обращаетесь к милости Бога, а не к чему-то другому. 1 Петра 1:3. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Обратите внимание, по Своей великой милости, возродивший нас, к чему? К упованию. Если у нас есть это упование, значит, вот эта милость Бога обращена к нам, значит, мы не к подделке обратились. Если же вы думаете о земном и скорбите, почему у вас нет прибытков земных, почему вы находитесь в таком состоянии, все время думаете, почему я никак не могу разбогатеть, почему я никак не могу выйти? Апостол Павел говорит, если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы что? Вы знаете этот стих, несчастнее всех человеков. То есть наинесчастнейший человек – это тот, который да еще и печалится об этом, да еще и возмущается, да еще и ищет. Ну почему я не могу? Что мне нужно для того, чтобы я мог купить вот наконец-то новую машину? Или вот надоело мне уже это платье, надоело мне уже это вот ходить в этих обносках, до каких пор вон все другие имеют, а почему я не могу иметь и так далее. И приходит эта плоть начинает возмущаться. Вот почему туда нужна смерть, и ночь будет продолжаться, пока вот эти возмущения будут идти, там будет полная ночь. Но здесь мы видим, что первый результат, то, что мы обращаемся к милости, мы перенаправляем себя, и мы начинаем смотреть на наше нетленное обетование. То есть, что Бог там приготовил, начинаем на нем сосредотачиваться, радоваться ему, изучать его. И это говорит о том, что мы действительно обращаемся к милости Божией, у нас правильное отношение с Богом. Во-вторых, результат того, что мы обращаемся к милости Бога, это способность утешаться законом Бога. Псалом 118:77. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Посмотрите, человек имел много богатств, но было время, когда был очень беден. Было время, когда он был голоден, был наг, и смерть его преследовала, и он убегал. И было время, когда он был богат, имел много денег и уже был в безопасности от своих врагов. Для него не служило утешением ни его бедность, ни его богатство, ни враги, которые преследовали его, то есть физические враги, ни также безопасность от врагов. Он говорит, закон твой, утешение мое. Вот если Слово Божие стало для вас таким дорогим, и законы Бога, законы – это такие, будем, уставы, которые что-то запрещают делать, к чему-то запрещают прикасаться. И вот это утешает человека. Вот, допустим, написано «не пей, не упивайся вином», и приходит утешение. У других, наоборот, приходит «ой, а как? Это что, даже не баночки пива?» Вот. Иногда мне говорили люди, вот когда я был в России и приходилось с неверующими беседовать, и вот они говорят, это что, и все, я только с одной женщиной должен жить? Или что, вот с одним мужчиной, все, и я, а если сердце, вот как кому-то другому, ведь сердцу не прикажешь? И я говорю, а что вы называете сердцем? Чего вы вашу похоть называете сердцем? Прикажешь, вы должны уметь царствовать над собой и приказывать, кого любить, а кого ненавидеть и так далее. То есть у людей вначале такое удивление. У учеников тоже было такое удивление, когда Христос сказал, что у человека должна быть, у мужчины только одна жена. Петр испугался буквально, потому что это было новое такое. Он говорит, Господи, а тогда невозможно спастись. То есть вы представляете, да, какие апостолы были в начале. То есть они не подразумевали, понравилась другая женщина, спокойно можно было жениться на еще понравилось, еще. Ну, сколько будет нравиться, столько и будет жениться, если, конечно, они будут согласны составлять его гарем, увеличить его гарем. Но тогда было такое время, люди так понимали. И вдруг Христос революционное решение вносит. Вначале сотворивший мужчину и женщину, сотворил их только вдвоем. И сказал оставить человека отца и мать и прилепиться не к женам, а к жене. И будут двое, одна плоть. То есть это касается и мужчины, и женщины. И тогда они сказали, Господи, невозможно спастись тогда, если это так. Мы не сможем исполнить этот закон. Мы не можем тогда спастись. Он им сказал, человекам это правда невозможно, но Богу все возможно. То есть Бог может уничтожить в сердце и перенаправить человека при его затратах, перенаправить к одному мужчине и к одной женщине. Мы имеем в виду к мужу и жене, а не просто к определенному мужчине любому или к любой женщине. То есть к твоему законному супругу, к твоей законной супруге. Поэтому закон утешения, вот когда идет такой закон, вот это нельзя, и приходит утешение, слава Богу, и это нельзя. И приходит утешение от того, что нельзя. Почему? Да потому что это грех. Если вы дитё Божие, и Бог говорит, это грех, а мы ищем каких-то условий, чтобы ну, как-то найти, что все-таки ну, пить можно. Но другие, я нашел людей, верующих, которые говорят, ну, то, что вы называете блудом, не является блуд. Блудом, вот они говорят это, ну вот, и гомосексуалисты мне говорили, крещенные Духом Святым со знамением иных языков, или лесбиянки, встречался я и с такими, они мне говорили, это когда ты имеешь много партнеров, а если у тебя один партнер, это не грех. То есть им уже кто-то это внушил, им внушили это, их уверили в этом, их вожди, и они верят, что, допустим, Иоанн и Христос сожительствовали. Я говорю, что получается, Христос был гомосексуалист? Да, что ты не знал, говорит. А Павел тоже говорит, был гомосексуалист, они с Варнавой, ну, то есть, вот, имели. А Давид говорит с Иоаннафаном, посмотри, тоже, говорит, были гомосексуалисты. То есть у него были такие гетерные связи, он и женщин имел, и мужчин имел. Я говорю, вы что, совсем хотите мразь сюда внести и моего Господа обесчестить? Да не будет этого. Должны же найтись святые люди, которые встанут за честь Господа, постоят за эту честь и скажут, нет, этого не будет, мы не допустим. Люди, которые уходят из церкви и начинают пить и блудить уже там, то есть некоторые ушли из нашей церкви, просто ушли, как бы раз и ушли, а потом уже там, уйдя, просто уйдя, стали, то есть, абсолютными беззаконниками. Потом приходят сюда, как ни в чем не бывало, садятся, сидят здесь. Но они уже себя отлучили, они уже в грехах, беззакония, в пьянстве, в разврате, и к ним нельзя прикасаться, с ними не нужно ни улюлюкать, ни улыбаться, ни руки им подавать, если вы знаете, что они выпивают, если вы знаете, что они находятся в блуде и так далее. Поэтому очень важно, закон утешения мое, результат – это ваше отношение к закону Божьему, а также к нарушителям закона. Поэтому, каким бы успешным ни был человек и до каких бы высот не достигал в своем совершенствовании и процветании, в его сущности всегда будет оставаться невосполненной одна потребность, выраженная в утешении, идущем от закона Божьего. И для этой цели необходимо, чтобы закон Божий стал нашей пищей, ежедневной пищей, нашим ежедневным питьем. В-третьих, результат того, что мы обращаемся к милости Бога, будет способность возвращать утраченное достоинство. Псалом 118:88. «По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих». Обратите внимание, человек утрачивает, умирает, когда он теряет откровение уст Божиих. Бог что-то открыл ему, пообещал, он перестает верить, он отчаивается, потому что не подпитывал себя, изнемог и умер. То вот милость Божия может снова вдохнуть через Слово Божие, что это обетование принадлежит тебе. Тебе не надо отчаиваться, тебе нужно ждать. И мы уже с вами говорили, ждать ровно столько. То есть можно помолиться, если хотите, чтобы быстрее произошло. Начинайте молиться Господу не об исцелении, а о том, чтобы Бог показал в этой сфере вашу плоть. чтобы эту плоть можно в этой сфере уничтожить. Как только в этой сфере будет уничтожена плоть, придет утро милости. Поэтому, в-четвертых, результат того, что мы обращаемся к милости Божией, будет способность утешаться данной милостью, то есть данным обетованием. Псалом 118:76. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему». Следует отметить, что милость Бога в человеке преследует не интересы человека в Боге, а интересы Бога в человеке. Еще раз повторяю, милость Божия преследует не интересы человека в Боге, а интересы Бога в человеке. Это нужно понимать и сознавать. Как только вы поменяете приоритеты и будете в Боге преследовать милость, которая необходима для вас, то вы ничего не получите. Потому что милость Бога преследует Его интересы в человеке. И поэтому Бог свои интересы в нас преследует. Именно эту мысль выражал Христос, когда говорил, что не человек создан для субботы, а суббота для человека. Его хотели убить за это. Они считали, что он нарушал субботу. Он говорит, я не нарушаю субботы, потому что не суббота, не я создан для субботы, а суббота создана для меня. Я должен над ней господствовать, а не она надо мною. Я должен брать ее для моего утешения, а не она должна мной утешаться, суббота. Именно эта же мысль неоднократно подчеркивается в Писании, что не муж создан для жены, но жена для мужа. Это одно и то же. Вот не муж для жены, не суббота, не человек для субботы, то есть не суббота для, не человек для субботы, а суббота для человека. Это одна и та же мысль, чтобы мы поняли. Поэтому милость Божия всегда преследует свои интересы в нас, а не мы в Боге должны что-то преследовать. В-пятых, результат того, что мы обращаемся к милости Бога, будет способность исполняться страхом Господним. Как мы определим, что мы обращаемся к милости Божией, это способность исполняться страхом Господним. Псалом 102:17. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». К боящимся милость направлена. То есть боящиеся – это и есть сосуды милосердия. Если вы исполняетесь страхом Господним, то есть когда вы видите, человек что-то нарушает, то вы не делаете то, что делает он, а на вас приходит страх Господень. Есть места Писания, где он говорит, я в страхе, когда вижу, что творят беззаконники. На вас приходит страх. Другие люди наоборот говорят, вот мне один человек говорит, вот я не могу, когда кто-то что-то делает неправильное, я тоже это же буду делать. Он имеет в виду, когда кто-то из церкви делает, то я буду тоже это же делать. Не надо делать то же, что делают другие. Мы знаем эти плачевные результаты. Если он идет в ад, зачем тебе тоже идти в ад? Он говорит, да, но с ним ничего не случилось. Вот он делает. Пока да, но уже случилось, он уже начал делать. И если у тебя страха нету, значит, говорит о том, что ты не к милости Божьей обратился, а к какой-то подделке. В-шестых, результат того, что мы обращаемся к милости Бога, будет способность сохранять или хранить заветы и откровения Бога в своем сердце. Псалом 24:10. «Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение. Хранить – это не нарушать завета с Богом. Не нарушать откровения Его, которые Он дал. То есть находиться в границах этих откровений. И в-седьмых, результат того, что мы обращаемся к милости Бога, а не к подделке, будет то, что мы будем или мы выйдем навстречу Господу как к жениху. Сейчас я прочитаю одно интересное место, Бытие 24:12. «И сказал Елиезер, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее, то есть невесту для Исаака, сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом». Сотвори милость с господином моим Авраамом, чтобы она вышла навстречу мне. Вот если ваша главная задача – выйти навстречу к жениху, значит, вы обладаете правом обращаться к милости Божией. Если вы горите духом, и если у вас это есть, то вы можете смело молиться и обращаться к милости Божией и ожидать ее. Еще раз повторяю, когда молитесь, не имейте в виду, что сейчас Он даст. Он может дать прямо сейчас. Он может немножко подождать, и Он может долго ждать. Все будет зависеть от нас, не только от Бога. Хотя Он и Господин времени, но Он в этом времени делает так, как Он находит нужным. Никто не знает, когда приходит полнота, только Он это видит, когда приходит полнота времени. Поэтому не будем отчаиваться. Господь не забыл ни одного из вас. Помнит все, видит все, знает все, соболезнует, сожалеет. Но умейте ожидать милости Божией, и она в свое время придет. А сейчас встанем и споем песню «Дорогое обещание Бог нам, странникам, дает». И когда будем петь, что мы странники, это не потому, что мы переехали из Советского Союза в Америку, а потому, что наш дом на новом небе, на новой земле, мы сограждане святым и свои Богу, а здесь мы пришельцы. Поэтому, если бы даже мы не выехали, мы все равно были бы странниками и пришельцами. Поэтому вот когда будем петь, будем вот это иметь в виду, что Бог дает обещание вот таким странникам, то есть евреям. Странник – это еврей. А теперь давайте провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».